как ночи усталой рукой, напашу я свою полосу. Я хотел бы уйти на покой в монастырь, но в далеком лесу. Я хотел бы уйти на покой в монастырь, но в далеком лесу. Но где бы каждому был я слуга и творению Господнему друг, и чтоб сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега, и чтоб сосны шумели вокруг, а на соснах лежали снега. И когда надо мной прозвенит медленный зов в беспросветной ночи, уронить нам холодный гранит талый воск догоревшей свечи, уронить нам холодный гранит талый воск догоревшей свечи.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Благовещение». Я Евгений Данилов, а в гостях у нас сегодня протоиерей отец Владислав Провоторов, настоятель Благовещенской церкви в селе Павловская Слобода. Это Истринский район, замечательное место, очень красивое. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В начале нашей передачи прозвучала песня Бориса Муратова, песня «Желание», песня на стихи замечательной Иннокентия Анненского. Я вообще поставил не случайно сегодня Бориса, потому что давно его не было на наших эфирах. И вообще говоря, эта песня связана с таким замечательным художником Анатолием Борисовичем Ананским, моим другом, с которым я дружил 35 лет. Вот недавно он ушел из земной жизни. Человек был выдающийся, прекрасный пейзажист, жил в городе Обнинске и дружил с Тимофеем Рисовским, с академиком, который, ну, был его младшим другом, можно сказать, который очень его отмечал. Хотелось бы, чтобы о нем вспомнили, может быть, помолились за упокой его души. Владислав Алексеевич, но песня о том, что талый воск обгоревшей свечи, вот эти капли воска на холодном граните, по сути, это то, что остается от творческой личности, остаются стихи, остаются книги, песни и остаются, конечно, картины. Скажите, вы очень много, конечно, написали замечательных работ. Что, на ваш взгляд, лучшее, что останется? Что будет жить, существовать и напоминать о вас людям?
Вы меня ставите в роль такого эксперта, который должен уже заранее определить, какая из работ, какая из картин действительно останется как какое-то событие.
Ну, может быть, если формулировать вопрос несколько иначе, что любимое, потому что все дети любимые, но есть, может быть, какие-то более близкие или в данный момент жизни они ближе.
Вы знаете, я вот, может быть, буду навязывать свою точку зрения, но еще до принятия сана я работал, ну, по сути, каждый день. Это можно было скорее представить как некий поток, в котором происходили какие-то события, связанные с какими-то откровениями, открытиями, какими-то событиями внешними, и, естественно, что-то удавалось реализовать в виде уже творческого акта в большей степени удачно, в меньшей степени. Так что, наверное, можно какие-то назвать работы, но это же не телевизионный эфир, и как говорить о работах, мне представляется, несколько сложно. Да,
вот, да, это одна из сложностей. Да. С поэта взятки гладкие, он приходит, читает стихи на наших эфирах. Но я могу сказать, что существует интернет, и есть люди, которые любят творчество отца Владислава, и там есть репродукция его работ. Ну, можно, да, любой поисковик набрать имя и фамилию и посмотреть работы. А потом многие, конечно, знакомы с вашим творчеством.
Тогда я бы так сказал, что то, что я делал еще в те 70-е, 80-е годы, конечно, как и у каждого художника, начало какого-то, так сказать, движения оно, как правило, несет в себе много заимствований, попыток сопережить то, что происходило с другими художниками. Вот ребенок, он всеми болезнями переболеет, да, и корью там, и свинкой и так далее. И художник, с ним то же самое происходит. Все стили, богатство которых особенно можно отметить в 20 веке, начиная с конца 19-го, это импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, абстракционизм, сюрреализм и так далее, поп-арт. Это пространство, в которое входит молодой художник, и, получая образование профессиональное, он...
Должен разные одежды примерить.
Да, он неизбежно с этим сталкивается, и, наверное, можно так сказать, примеряет на себя все это. И не все проходят благополучно эту ситуацию. То есть потом обрести самого себя не так просто. В общем, я бы сказал, что первый период мой, он был достаточно таким подражательным. Это вот я еще учился, когда в Строгановке, начало 70-х. Потом, если кто еще помнит, возникло достаточно такое мощное движение, такого, как тогда это обозначалось, диссидентство.
Вы имеете в виду так называемую «двадцатку» знаменитую, да?
Вы знаете, ну, я сейчас шире как бы говорю. Говорю о том, что это было и в поэзии, в литературе, в театре. Uh-huh. Вот театр на Таганке, потом «Малая грузинка», где была двадцатка, потом какие-то рок-фестивали, потом «Альманах Аполлон».
Ну, все, что так... вот принято называть русским резистансом, русским сопротивлением, в том числе и духовным сопротивлением режиму тогдашнему.
Ну, вот это было скорее пассивное сопротивление, потому что сопротивление все-таки мы представляем, когда люди ведут какую-то активную борьбу, скажем, как французское сопротивление. А диссидентство, оно несколько иное. Оно все-таки вот... У нас не было такой установки, как бы сказать, уничтожать что-то. Мы просили, дайте нам пространство, в котором мы можем реализоваться. И что касается вот этого движения нонконформизма в живописи того времени, началось ведь, если вы помните, с Измайлова. То есть была, по сути, несанкционированная выставка на пленэре. Вернее, даже, прошу прощения, еще до этого была выставка в Беляево.
Бульдозерная вы имеете?
Совершенно верно. Которая разумна была. Да, художники просто вышли уже после неоднократных обращений, результата не было никакого, они просто вышли с холстами. И кончилось это таким грандиозным скандалом, который, в общем-то, не являлся целью вот этой выставки. Но после вот этого скандала уже пришлось пойти на то, чтобы разрешить выставку в Измайлово. Выставка прошла с большим успехом, причем приезжали из тогдашнего Ленинграда, нынешнего Санкт-Петербурга, художники. В общем, была успешная выставка. И после этого, собственно говоря, уже была выставка на ВДНХ, в пчеловодстве, в Доме культуры. И возникла идея собрать художников такого направления диссидентского, нонконформистского, собрать их где-то под одной крышей. И вот это оказалось...
Чтобы легче было контролировать органы госбезопасности.
Ну, разумеется. Сейчас трудно представить, насколько в то время все контролировалось, все просматривалось, взвешивалось, и пыталась власть вести это в какое-то управляемое такое состояние. И нас собрали вот в такой достаточно странной организации, которая называлась «Горком графиков».
Хотя там не одни графики, скорее не графики были.
Да, там нет, это была чистая профсоюзная организация, это даже не творческий союз был, то есть с правами какого-то профсоюзного объединения, которое объединяло плакатистов, книжников, книжных иллюстраторов, ретушеров. Потому что союз художников в то время категорически отказались создавать экспериментальную секцию.
Чтобы потом получать, так сказать, по голове, да, за какие-то ваши провинности.
По голове получать, это раз. И, во-вторых, чувствуя все-таки свою где-то такую слабость, может быть, не в формальных каких-то вещах, но в таком, в духовном отношении. Потому что движение нонконформа, оно было очень сильное в духовном отношении. То есть это вот был такой мощный выплеск, ну вот как плотина, она сдерживает, да, сравнить, сдерживает поток воды. Потом где-то она прорывается, и вот это все выплескивается.
Но это были уже 70-е годы, да?
75-й, 76-й, 77-й год. Возникновение организации этой секции, первая выставка на Малой Грузинской, это было начало 77-го года. Выставки первые проходили с колоссальным успехом.
Очереди есть... стояли, насколько я напоминаю.
Да. И надо сказать, что просто народ, то же самое было, что в театральном мире, театр на Таганке. То есть это явление одного порядка.
А что это были за люди? Возникли ли у вас какие-то творческие, может быть, связи, дружба с людьми из двадцатки? Или вообще творцам, так сказать, дружить друг с другом трудно?
Я вот сейчас немножко проясню по поводу двадцатки. Дело в том, что вот эта вот секция живописная, она объединила несколько сотен художников. Художников достаточно разных, у которых было профессиональное образование, у которых занимались самообразованием, которые не считали вообще, что образование необходимо для художника, скорее наоборот, оно его только портит. Были люди, мягко говоря, не совсем здоровые даже, вот, и такое было. И это все представляло какую-то необыкновенную такую смесь. Знаете, там и перчик был, и сладенькое, и кисленькое, и горькое. И были профессионалы высокого уровня, и были...
И стукачи, видимо, были, засланные казачки, да?
Они, ну, это особая тема. Но это же кондиции той жизни. Не думаю, что об этом надо говорить, но это кондиции того времени. Мы жили в этом, и было бы странно, если бы их не было. Понимаете, так же странно, как если бы, так сказать, ездили бы не на общественном транспорте, вот, а как сейчас на машинах. Все жили другой жизнью. И вот, когда была создана эта секция, прошло несколько общих выставок, и стало понятно, что для того, чтобы нам двигаться дальше, надо как-то сепарировать, надо искать какую-то форму таких небольших объединений, которые, во-первых, по уровню, по какой-то духовной направленности формировали выставки. И, собственно говоря, двадцатка, она стала первым вот таким удачным, как оказалось, опытом, да, объединение, вот, скажем, не 200 человек выставляется, а 20. Это давало возможность, во-первых, художникам более полно показать то, что они делают, ну и осмысленную какую-то сделать экспозицию, осмысленную. Почему двадцатка так она как-то привлекла сразу к себе внимание? И
причем потом... как в храме на название это как вот требовалось 20 человек.
Вы знаете, да, это скорее всего, не то чтобы случайность, конечно, в этом тоже
промыслительный
есть промысел, да? Но я не думаю, что это послужило основанием для того, чтобы... Просто это была вот какая-то, так сказать, форма и величина, которая позволяла использовать ту экспозиционную площадь вот на Малой Грузинской, потому что у нас не было возможности выставляться, кроме тех помещений.
Да, 10 вроде мало, а 30 мало. Уже много.
30, совершенно верно. Вот. И надо сказать, что первая выставка, которая, собственно говоря, так прозвучала, и после которой люди ходили конкретно на двадцатку, уже в двадцатке было все, что потом было интересно для посетителей, для зрителей. То есть, как бы о себе я не буду говорить, но у нас был, так сказать, такой очень интересный художник, но он и сейчас работает, Виталий Леницкий, потом он принял монашество и сан принял. И он выступил на первой выставке с очень интересным циклом «Апокалипсис», очень интересный. Ну и надо понимать, что в то время для простого советского человека даже слово это услышать где-то, это было, простите.
Проблема.
Да, с одной стороны проблема, с другой стороны открытие откровений. И когда там он, будучи человеком таким скрупулезным, когда он там представил 12 холстов, на которых, так сказать, была попытка сделана изобразить все вот эти видения, да, апокалиптические, то есть целое такое пространство колоссальное, да, такого духовного видения, да, будущего, грядущего там восьмого дня. Вот. Но на той же выставке я показал тоже одну из ранних работ, даже сейчас я вам скажу поточнее.
Ну, из «Поцелуй таких... Иуды» или...
Нет, это как раз был период, когда в работах, вот то, что я делал, там не было таких мотивов христианских. Не было. Они были более такого философичного.
То есть в дальнейшем, может быть, даже влияние вот этой среды на вас сказалось, что вы обратились вот к христианским мотивам.
Ну да? Вот мы сейчас, если позволит нам регламент, мы к этому так и подойдем. Вот. И, конечно, помимо этого, там у нас были такие прекрасные художники. Володя Глухов, ныне покойный. Володя Петров, Гладкий, младший тоже, брат его. Тамара Глытнева, покойная тоже. Константин Васильевич Худяков, Шаров. В общем, серьезные такие, образованные и уже работающие.
Сформировавшиеся
художники. И здесь, конечно, я ни в коей степени не хочу отрицать то, что наше сообщество, оно, конечно, каким-то образом, какими-то пересечениями, касаниями, оно формировало каждого из нас, каждого. То есть вот эта вот ситуация уникальная, да, она позволила, может быть, каждому художнику. Ну, во-первых, без выставки художник, как правило, потихонечку чахнет. И...
Как рыба без воды.
Да. То есть художник, который не выставляется, он не может добиться определенного качества. Это я вот могу просто свидетельствовать на основании своего опыта.
Вообще, я помню эти выставки, бывал на них, в те годы был, так сказать, учился, был студентом в Москве, и я помню выставки, которые были уже в год тысячелетия крещения Руси в 1988 году, это был какой-то взрыв, действительно огромный был интерес у публики, стояли эти очереди колоссальные. Вы, конечно, прекрасно помните то время, когда разрешили, и степень свободы стала как бы выше, длина поводка стала больше.
Но там, вот если говорить по той ситуации, в которой я находился, там уже не то, чтобы разрешили, не разрешили. Мы уже настолько эту ситуацию зафиксировали. Вот произошло то же самое, что, скажем, с театром на Таганке. То есть там уже запретить нельзя было. То есть это уже стало фактором какого-то бытия, вот еще советского в то время. И, собственно говоря, вот если говорить о отношении власти того же комитета государственной безопасности, Московского городского комитета партии, который нас курировали, управление культуры, то есть там было три начала, которые между собой не всегда ладили. Вот их личное отношение, оно было самое такое благоприятное и положительное. Но будучи людьми системы, они просто выполняли, ну, такую идеологическую работу. Держать, контролировать, значит, отсекать какие-то крайности и пытаться все-таки сохранить вот эту идеологическую конструкцию, которая, как предполагалось, должна была в конце концов произвести вот человека новой формации, да, как мы все знаем. Продолжая вот эту тему такого постепенного перехода к такой живописи, которая несла в себе уже христианское миропонимание, то я вот могу сказать, что очень большое значение в этой ситуации имело мое знакомство с Виталием Леницким. Но он старше меня, и в то время он имел уже определенный такой опыт православного бытия-жития, был человеком воцерковленным, алтарничал в храме, естественно, старался и жил так достаточно благочестиво. И вот через него пришло очень много интересных людей. Взять того же, там, сказать, покойного ныне отца Дмитрия Дудко. Да, вот.
Но ведь вы были членом другой двадцатки, крещение приняли в начале 70-х, святое, а были членом двадцатки храма Николы в Кузнецах.
Это вот все было...
Ленецкий...
Нет, это вот вы понимаете, это было уже немножечко позже. То есть я пришел в Николо-Кузнецкий храм в начале 81-го года. Это вот как раз период первой выставки «Двадцатки», знакомство с Виталием Леницким и, значит, вот такое мое движение в сторону такого православного творчества христианского. Это как раз вот эти 2-3 года. И после этого, когда я стал прихожанином Николо-Кузнецкого храма, там уже я стал членом двадцатки. То есть это начало 80-х, это немножко попозже.
У меня такой вопрос будет. Вы в своем творчестве, об этом пишет и художественная критика, и как бы видно явное влияние Брейгеля и влияние художников-изографов Полишан. Как-то это вот соединилось в вашей творческой стилистической манере. Но ведь у вас сильны еще и апокалиптические мотивы в вашем творчестве, о чем говорит целый ряд работ, и «Семь смертных грехов», и «Семь трубных гласов». То есть тема апокалипсиса также вам оказалась близка, как, видимо, и Леницкому. Скажите, пришел ли в мир Антихрист, на ваш взгляд, сейчас, и в какой стадии сейчас находится Россия?
Вы знаете, я вот не возьму на себя такую смелость. И более того, я могу сказать, что мое отношение к прорицателям вот подобных ситуаций, оно крайне-крайне отрицательное. И здесь это связано с тем, что я являюсь клириком Русской Православной Церкви и следую тому установленному порядку служения и понимания вот эсхатологии, которые дает мне церковь в виде священного писания и, значит, вот святоотеческого предания. И нам ведь как сказано в писании, что ведь это время, мы должны быть к этому готовы. Будут какие-то признаки прихода Антихриста, но нам не дано знать определенно, да, пришел он или не пришел. То есть здесь...
Ну, 17-й год, катастрофа октября, ведь многими и мыслителями, и богословами русскими воспринималась именно как вот один из этих зримых признаков.
Значит, не что касается 17-го года, я вот являюсь здесь сторонником следующего взгляда. Я не могу сейчас сказать, где мне попалась эта мысль, но она заключается в следующем, что Господь положил предел в 17-м году, то чаша гнева Господня, она изливалась на Россию, ну и, соответственно, на весь мир. Но отмолили Россию. Россию просто отмолили.
То есть старцы, святые...
Да, мы не знаем, кто. Мы знаем, скажем, там, Серафима Вырицкого, вот из таких вот великих святых, которым Господь дал такую силу молитвы за такой многострадальный православный народ российский. Но вот эта мысль, она во мне засела глубоко, и я увидел действительно, ну, как-то для меня стало ясно и логично вот вся цепочка этих событий. Страшное такое воздаяние, страшное, которое, в общем, мы надеемся, приведет к духовному возрождению, очищению от всяких скверны.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Благовещение» сегодня замечательный, выдающийся русский духовный художник, протоиерей, отец Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма в селе Павловская Слобода. Расскажите вот про ваш храм, отец Владислав. Я знаю, что вы были рукоположены в 1994 году митрополитом Крутицким и Коломенским ювеналием. Вот легко ли вообще сочетать творчество и служение? Знаю, что вы поднимали там буквально из руин этот храм. И вообще, как ваша жизнь складывается? Насколько легко вот быть и иереем, и художником?
Можно, наверное, так кратенько сказать следующим образом, что вот эти два начала совместить, как оказалось, невозможно.
То есть чем-то жертвовать приходится. Да?
Первое время я, будучи наивным человеком, иногда это, так сказать, неплохо быть наивным. Я все-таки надеялся на то, что мне удастся совмещать, то есть продолжать мою программу, делать какие-то работы, которые не являлись иконами, потому что я никогда не считал себя иконописцем. Было у меня несколько попыток написания икон, но поскольку я считаю, что это особое направление, даже с точки зрения вот профессионального такого подхода. И этому надо учиться не одно десятилетие.
Разные немножко.
Совершенно разные. Вот. Поначалу я что-то даже успевал делать, но потом ситуация с храмом, который требовал такого каждодневного внимания, она постепенно, значит, вытесняла вот это вот то, что, так сказать, можно обозначить как художественное творчество. Что касается самого храма, храм удивительный.
Это ведь старинный храм, да?
Храм, да. Это время Алексея Михайловича Тишайшего, второго Романова. Построен он в прекрасном, еще до конца не изуродованном месте на реке Истра, примерно на половине пути от Москвы до Нового Иерусалима. Построен в отчине боярина Бориса Ивановича Морозова. То есть это его вотчина была родовая, где он строит великолепный храм. Это стиль, такой чистый стиль допетровской архитектуры, монументальный. Такой куб стоит с пятиглавием. Рядом колокольня с южной стороны, такая трапезная пристроена. И все это обнесено галереей, как это в то время делали. В общем, храм великолепный. И когда я по благословению нашего владыки первый раз туда приехал, я, конечно, увидел перед собой огромную такую громаду. Было видно, что это храм, конечно, там сохранились, значит, барабаны, там частично купола, но совершенно в таком поруганном состоянии. Там частичные перестройки, и не только 20 века, и 19 века, и 18 века. То есть он был, по сути, обезображен в течение вот этих 300 лет. Колокольня была разрушена. В общем, это печальное, как вы сказали, печальное было зрелище.
А вообще вы этот крест на себя легко согласились наложить? Это же понятно, что вам предстояло, видимо, да?
Нет, но тут надо понимать, что согласиться или не согласиться я мог, будучи человеком светским. Когда я принимал священство, принимал сан, я давал еще, помимо всего, и присягу. Как будущий священник, присягал на верность православной церкви и вступал в то пространство, где не то, чтобы я хочу или не хочу, где я должен...
Где надо,
должно. Где я исполнял по благословению то, что решал владыка уже. И владыка принял решение, и оно, по всей вероятности, тоже основывалось на том, что какая-то подготовка, светское образование позволит мне привести этот храм, храм сложный в таком в архитектурном отношении, привести его в подобающее состояние. У нас не так много храмов XVII века, в общем-то их даже не десятки. И неудачная реставрация, конечно, может привести к таким нежелательным результатам. То есть мы можем утратить ценнейший памятник нашей духовной культуры.
А вы как художник не пробовали участвовать в процессе реставрации?
Да не то, что не пробовали. Я просто вот в течение последних 13 лет, по сути, работаю с коллективом архитекторов-реставраторов. То есть у нас небольшой коллектив, который включает в себя двух прекрасных архитекторов, реставраторов. Это Владимир Яковлевич Кузнецов и Александр Субботин. И, по сути, мы вместе, ну и там еще мы привлекали различных специалистов, когда речь шла, допустим, о каких-то декоративных деталях. Это ребята, ну, для меня не ребята, это такие серьезные, очень грамотные, опытные архитекторы-реставраторы. И вот мы вместе, таким небольшим коллективом, по сути, все это время и занимаемся храмом. И экстерьером, и интерьером, и, значит, убранством самого храма. Вот я бы здесь, продолжая это, мог бы сказать, что мои друзья, когда ко мне, сейчас уже они меньше ездят, из той среды, из художественной, поначалу приезжали, и тоже у них возникал вопрос, ну а как ты будешь продолжать сейчас все-таки работать, как ты будешь писать? Ты не то, что, так сказать, это хочешь, ты не хочешь, но от тебя тоже ведь ждут каких-то, так сказать, работ, потому что художник не только для себя работает, но он создает и для зрителей, которые ждут от него каких-то новых произведений. И вот мне пришла такая мысль в голову, что, по сути, вот картина, которую я пишу уже последние 13 лет, это и есть вот это вот храмы, пространство, которое внутри храма, вовне храма. Такая-то сложная эстетика, и она требует очень такого скрупулезного, профессионального отношения.
А как вот ваше священническое служение повлияло на вас как на художника? Вот как раз вы заговорили о новом витке вашей творческой деятельности. И что это за работа вообще?
Я думаю, что это оно повлияло какие-то вещи, которые я мог раньше делать. Не то, что я был в большей степени безответственным, но все-таки светский человек опирается в творчестве на какие-то часто такие внутренние интуитивные откровения, да, на какие-то ассоциации, которые кажутся ему интересными, но на самом деле они просто могут быть соблазном, да, для зрителя. То есть здесь, скорее всего, я стал, может быть, жестче относиться к тому, что я мог бы сделать. И учитывая то, что все-таки сан священства, он не просто какое-то качество человека, который, ну, достиг этого уровня, стал священником, но это колоссальная ответственность. То есть, когда священник позволяет себе сделать то, что выходит за рамки такого традиционного благочестия, ну, пусть в широких таких представлениях нашего современного православного человека, то тем самым он в какой-то степени может нанести урон вообще церкви, как такой организации, от которой ждут, как вы знаете, человек может быть таким, жить не по-православному и не ходить в храм, но где-то внутри он все-таки знает, что уж в церкви все должно быть на самом высоком уровне. И когда священник позволяет себе вдруг, ну, такую творческую свободу без границ.
Ну, да,
это
это
вызывает недоумение, и потом сразу находится масса таких умников-обличителей, которые начинают тыкать пальцем в церковь и говорят, да вот смотрите, кто там у вас, что. Поэтому я не говорю, что это какая-то общая ситуация для всех и правила. Но для меня я просто это вот как-то, может быть, почувствовал, может быть, выстрадал, потому что мне уже в течение нескольких лет просто не удается работать вот так, как я раньше работал. Но, с другой стороны, зная, что ничто в нашей жизни не происходит, знаете, само по себе, я все-таки думаю, что Господь каким-то образом, мне неведомым, меня ведет, как и в течение всей жизни, к какой-то новой ситуации. Она будет, скажем, очищена от тех страстей человеческих, которые в большой степени определяли то, что я делал как художник в свое время. И эти страсти, они привлекали зрителей, и каждый находил в этих переживаниях и страстях тоже отражение своего состояния. И вот тот путь, он закончился. И сейчас, может быть, я не знаю, если Господь сподобит, откроется какое-то новое пространство, в котором я могу, смогу, я надеюсь, реализоваться как священник и художник.
У меня будет такой вопрос. Вот ваша супруга, легко ли она согласилась последовать за вами и стать матушкой? И зная, что у вас есть дети, вот как-то продолжают они ваш путь? Может быть, тоже занимаются живописью?
Вы знаете, здесь все так вот не то чтобы нескладно, но не укладывается вот в эту систему, да, такое
представление
благостного такого жития, значит. Все такие благостные, детки, матушка, все, матушка в платочке, детки там рядком стоят, папа, папа, значит, мы сейчас пойдем в церковь, потом примем сан и так далее. Нет, дело в том, что все это непросто и достаточно болезненно, и со всякими какими-то скорбями. Ну, это особый разговор. Я только могу сказать, что, конечно, когда я принимал сан, мне было уже 47 лет, и... Естественно, я добился каких-то результатов, занимаясь живописью. То есть я не бедствовал. Я жил такой, да, ну, по тем временам это нормальная жизнь была.
Успешного и, художника.
Ну, скажем, я не был в такой степени успешным, как, значит, те...
Как Шилов или Никс Сафронов, да?
Ну, но... может быть, даже не будем так сравнивать друг с другом. Но, значит, все проблемы я решил свои. У меня не было проблем. У меня была возможность работать. Я часто ездил за рубеж, устраивал выставки, что-то продавалось. Не могу сказать, что я жил там, как сказать...
Как миллионер.
Да, нет, нет. Но у меня не было такой установки никогда. Мне просто нужны были средства для того, чтобы иметь возможность работать, чтобы не отрываться на какую-то подёнщину, на зарабатывание денег. То есть это было все делано. Естественно, когда возникла эта ситуация со священством, то мои близкие, они, конечно, волновались, потому что жизнь кардинально менялась. То есть мне надо было при всем при том, что это и большая ответственность, и честь, но мне надо было заботиться, естественно, о своих близких. Ну, слава Богу, я эти проблемы как-то удавалось решать с помощью Божией. И мне просто еще хотелось здесь сказать о том, что у нас семья и дети всегда понимали, если я делаю такой шаг, значит, это оправдано, это необходимо, и надо просто какое-то время, может быть, вот время вот этой перестановки, перестройки, ну, может быть, потерпеть. И вот здесь я как раз вспомнил один такой важный момент. Ведь вы знаете, что священником не становится просто так, вот захотел и стал. Ну, не становится, не бывает.
Ну, как
такого.
Вообще ничего в нашей жизни христианской просто так не происходит. Все
промыслительно. Я хочу сказать, вот это вот тоже важно не только для меня, но и для тех, кто нас слушает, и, может быть, среди них есть молодые люди, которые помышляют о священстве, и, может быть, они и станут со временем священниками. Но вот я хотел бы вспомнить одну ситуацию, очень важную, которая со мной произошла. Это было тоже где-то вот 80-й, 81-й год. Я тогда часто ездил в Троице-Сергиевую Лавру, и у меня там был духовник. Не буду его называть, он человек известный. Но он был тогда иеромонахом, я у него исповедовался, и это был круг того времени вот лаврских монахов, и тех, кто к ним, значит, примыкал как духовное чадо, которые, ну, уже, по сути, являлись вот тем поколением возрождения, и такая новая жизнь для нашей церкви православной, она началась не в 1988 году, она началась гораздо раньше, она началась тоже где-то вот, я бы сказал, с начала 70-х, то есть пришла молодежь в ту же Лавру, и вот, ну, я имею в виду, конечно, отца Зенона, вам известного иконописца.
Да, замечательно. Знаю.
Да, иконописец. И мы как раз с ним в то время познакомились и даже сблизились. Была у нас общая поездка в Ферапонтово, в Кириллов, там за минералами, которые он использовал для икон. Тогда я попал к отцу Науму, ныне здравствующему, одному из духовников Троице-Сергиевой Лавры. Ну, знаете, отец Кирилл, отец Наум, архимандрит. И вот, вы знаете, я у него исповедовался, и удивительная вещь, значит, поговорил со мной так обстоятельно, там вот в подклетике под трапезной. Говорит, ну что, тебе будет благословение на священство. Это был вот всего лишь навсего 81-й год. Ну, я, во-первых, мало чего понял, потом, значит, как-то вот это благословение, оно... пребывая во мне, постепенно что-то происходило. Вот,
то есть, наверное,
сознанием.
Он еще вашу судьбу как-то сумел предвидеть?
Вы знаете, но ведь вот такие люди, они, вот, они что-то видят. Вот. И вот что я хочу сказать, не прошло и 14 лет или 13 лет, как я стал священником, всего лишь навсего. А за это время произошла масса событий. Да? Это и вот эти выставки успешные на грузинке, это огромное количество, ну не огромное, а большое количество работ, которые мне удалось сделать. И вот после этого действительно произошло то, что, на что он благословил.
У меня будет такой вопрос, отец Владислав, скажите, ну вот сейчас, конечно, уже на Малой Грузинской таких вот коллективных мероприятий не происходит, но знаю, что у вас иногда достаточно редко происходят выставки. Вот планируете ли вы какую-то выставку? И где вообще есть ваша работа? Может быть, есть какие-то залы, где наши слушатели могут побывать и посмотреть? Потому что интернет интернетом, а все-таки картину в реальности интереснее значительно наблюдать.
Ну, здесь такая тоже очень интересная ситуация. Многие работы, такие наиболее значительные, они оказались за границей. То есть их покупали, вывозили, они там где-то в коллекциях находились. Но большая часть они сконцентрировались в Соединенных Штатах и в Финляндии, и часть в Европе. И вот так ситуация сложилась, что появился один человек, который тоже, так же, как и вы, ходил на наши выставки в 70-х, 80-х. Был он в то время студентом. Такой Александр Сплашнов. И после того, как мы с ним познакомились, он мне говорил, что я, будучи студентом, приходил на выставку, и у меня такая была мечта, думаю, вот накопить бы деньжат немножко и купить бы одну из работ Провоторова. Когда начались новые времена, он стал достаточно успешным бизнесменом. Он...
И реализовал таки свою мечту.
Да, вот. И он, значит, занимался видеозаписями. Сейчас он серьезно занимается вот такой высококачественными записями на DVD и так далее. То есть это такой серьезный бизнес у него. Он человек образованный и делает уникальные вещи в смысле качества высочайшего такого уровня. Мы с ним познакомились на одной из выставок, и он стал приобретать какие-то работы. По прошествию нескольких лет возникла такая идея вернуть работы, которые ушли за рубеж, вернуть их в Россию. Потому что время изменилось, это было уже середина 90-х, и было понятно, что эти работы здесь уже будут востребованы. Ну, они и раньше были востребованы, но можно было не опасаться за их судьбу, потому что у меня было серьезное опасение по поводу работы. Они находились в мастерской, мастерская — помещение, в котором можно произойти и пожары, и затопить, и все что угодно. И вот одна из причин, по которой я большую часть работ перевез в Финляндию, там, Штаты, часть из них была продана, это все-таки желание сохранить эти работы. И так как время изменилось, я поддержал эту идею вернуть работы в Россию, потому что они являются частью нашей культуры. Тем более я видел неоднократно, каким образом они работали, воздействовали на зрителей в тех же Соединенных Штатах, Финляндии, Европе. То есть все-таки они обладали некой спецификой нашей, нашего вот менталитета, нашего сознания, нашего стремления к такой все-таки... Ну, не может
русскостью
некоторым, да, русский человек не может не думать о вечном, о кончине мира, а не может быть не эсхатологичным. То, что я пытался в своих работах как-то, так сказать, найти, это было и будет, я надеюсь, востребовано в первую очередь в России. Получилось так, что большинство работ, большинство таких узловых, да, они в России. Мы провели с ним одну выставку, это где-то тоже середина 90-х, был такой выставочный зал, не знаю, он сейчас существует, это напротив Политехнического музея, выставочный зал музея, по-моему, истории города Москвы. Ну, они предоставили нам помещение, и прошла такая достаточно успешная выставка. Но после этого как-то я непосредственно этим просто, ну, в силу того, что достаточно занят, не могу заниматься. У Александра, у него тоже свои какие-то программы, он не может тоже вкладывать деньги беспрерывно, потому что это все финансовая сторона, она здесь тоже имеет значение.
Ну, это... альбомы у вас выходили, и, может быть, вы планируете как-то, ну, если с выставкой сложно все-таки переснять вот эти работы, может быть, что-то есть у вас на слайдах и выпустить большой альбом?
Ну, я думаю, что скорее вот ближайшая какая-то ситуация реальная, которую по силам можно будет сделать, это интернетовская
большой сайт, да?
Я думаю, что это будет следующим образом. Мы сейчас занимаемся нашим сайтом храмовым, ну, серьезно так. То есть там уже часть сделана, но это только небольшая часть того большого сайта, очень емкого, такого информативного по храму, который включает в себя, понятно, что богослужение, значит, различные ситуации, которые касаются окормления и воинских частей, и нашей школы воскресной, каких-то, так сказать, встреч с администрацией, с учителями, с офицерами, касается наших поездок паломнических, мы их совершили уже, наверное, не один десяток, посещаем различные, ну, близлежащие святыни монастыри, храмы вместе с детьми нашей школы воскресной. И на этом же сайте будет, естественно, вся вот эта программа, реализованная по реставрации храма, по восстановлению истории храма, конечно. История этого места, Павловской Слободы, это очень интересное место. В контексте вот всего этого, здесь, конечно, настоятель, как некая такая сущность, которая все-таки во многом определяет вот приходскую программу, здесь, я думаю, возможно будет то, что, скажем, уместно будет вот в контексте такого православного восприятия тех христианских православных тем в живописи в современной, это будет представлено тоже на сайте и аннотировано как-то. И я думаю, что это для меня вот это вот сейчас гораздо важнее, чем собрать все, что я сделал, и просто, так сказать, опять вывалить на зрителя и сказать, ну, смотрите, вот я 30 лет был вот таким вот, совершенно несъедобным, потом я стал вот таким вот тоже провокативным, потом еще каким-то. Ну, вот мне представляется, что это вот то, что мне хочется сделать вот в контексте общей интернетовской программы, это было бы более уместно.
Спасибо. Ну, остается вам пожелать успехов в реализации задуманного. Напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире Благовещения был выдающийся русский духовный художник, протоиерей отец Владислав Провоторов, настоятель Благовещенского храма в селе Павловская Слобода. Ну, все промыслительно, у нас эфир называется «Благовещение», и отец Владислав, настоятель Благовещенского храма. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Напоминаю, что нам можно писать по адресу благорадио@mail.ru. И в завершении разговора пусть прозвучит еще одна песня в исполнении Бориса Муратова, песня «Ангел» на стихи Ивана Бунина. Спасибо всем.
Спасибо, Господи.
Вечерний час над степью мирной, когда закат над ней сиял, среди небес стезей эфирной вечерний ангел пролетал. Он видел сумрак предзакатный, внизу вдали синел восток. И вдруг услышал он невнятный во ржах ребенка голосок. Он шел колосья, собирая, сплетал венок и пел в тиши. Песни звуки рая ни здешней, ни земной души. Благослови меньшого брата, Господь сказал, благослови младенцев тихий час заката на путь и правды. И ангел светлой улыбкой ребенка тихо осенил. И на закат лучисто зыбкий поднялся в блеске нежных крыл. И точно крылья золотые глаза сияли в вышине, и долго очень молодые за ней следили в тишине. Вечерний час над степью мирной, когда закат над ней сиял, среди небес эфирной вечерний ангел пролетал, вечерний ангел пролетал.